Добрый день, друзья. Усаживайтесь поудобнее. Я думаю, что сегодня у нас будет интересный разговор. И у нас в гостях сегодня мама известной пианистки Аси Карепановой, Сарея Абасовна Батыршина. Здравствуйте. Сарея Абасовна, да, здравствуйте, рада вас видеть, и можно сразу сказать, что, правда, Ася на вас очень похожа, сходство есть, также хочу сказать, что Сарея Абасовна Батыршина – это музыкант и педагог, и вообще нам было, конечно, очень интересно с вами познакомиться, потому что, ну, Ася Карепанова – имя, которое звучит в музыкальном мире, и, конечно, вопрос, ну, все-таки… Вот какой процент ваших усилий и какой процент ее таланта? Вот вы как-то для себя определяли, можете сказать?
Талантливы абсолютно все. И каждый ребенок, приходящий в этот мир, он наделен абсолютной полнотой таланта. И только наша задача включиться в развитие этих талантов. Задача взрослого, который внес в этот мир своего ребенка.
Ну, на самом деле, вот вы и сами говорили, что ваша Ася, она была уникальной, вундеркинд. Ну, не все рождаются вундеркиндами.
Ой, простите меня, пожалуйста, я как могу сказать, как музыкант, что я очень много рыдала. А именно, когда ей было 4-5 лет, я не могла с ней выучить песенку «Спят усталые игрушки» из телевизора. Она пела фальшиво, не ритмично, я вообще думала...
Ну, просто она, может, не вокалистка, из-за этого вот, она вот. Играет на фортепиано.
Я очень сильно переживала и думаю, ну, боже мой, как это так получилось? Ее папа меня успокаивал, говорил, ладно, ничего, мы ее в медицину отдадим по стопам ее великого дедушки-медика. А потом выяснилось, что, вот, видимо, не смыкание связок или что-то, и у нее был уже потом очень высокий голос кларатурной сопрано, и она начала свою музыкальную карьеру с тем, что пела музыку из оперы «Фигаро волшебная», из оперы Моцарта «Волшебная флейта», «Арию царицы ночи», там, где фа, третья октава, и не всякая кларатурная сопрано это
достает. Хорошо, но все равно же признаки, они были, вы же сразу, наверное, видели, что она очень музыкальная.
Во-первых, ребенок хочет быть с мамой. А когда мама заканчивает аспирантуру и сидит часами за роялем, он ревнует маму к роялю. Поэтому, как только мне приходилось вставать из-за рояля и идти на кухню, Ася тут же садилась в 3-4 года, и меня туда не пускала, а играла, что попало, тыкала, куда попало, и как только я ее пыталась со стула снять, она начала вопить благим матом. Вот, и поэтому ее музыкальное образование началось с того, что в период своей беременности я играла 2 сольных концерта, и она всю эту музыку слышала, будучи у меня внутри.
Ну, а у вас-то откуда такая любовь к музыке? Вот вы когда даже росли, кто вам привил такую любовь?
Ну, мои музыкальные способности заметила моя тетя, которая была педагогом музыкальной школы, и она посоветовала моих родителей. Ну, я тоже любила петь песенки и так далее, и так далее.
То есть вы не спорили за внимание
Нет,
фортепиано?
Нет, в моей семье музыкантов не было. Тем не менее, мой отец... Безусловно, очень талантливый человек. В детстве он играл на скрипке. И даже когда я уже, учась в консерватории, репетировал со своей скрипачкой камерный ансамбль дома, он мне как-то раз говорит, ой, дай-ка мне скрипку. И хотя он на скрипке не играл лет там 40-50, он взял и на скрипке тут же начал играть какую-то татарскую мелодию, пиликать. Я была потрясена. И потом я его спрашивала, а папа, на какую ноту вот настраивается скрипка? Он всегда безошибочно мне пел ноту ля. То есть у него был абсолютный слух и музыкальность природная была.
Ну, то есть все равно гены, они есть. Такие серьезные гены, да. А вообще, если говорить даже про Асину, про Асины гены, да, то вот немножко расскажите, из чего все это сплелось?
Да, сплелось вот с одной стороны от моего отца, а с другой стороны Сережин отец, Асиного отца. Отец Антон Максимович, он тоже чрезвычайно талантливый человек и тоже прекрасно играл в юности на гармошке и хотел в артистическую среду попасть, потому что приезжал отбор на Удмуртское отделение в Ленинградский драматический институт, театральный институт, его отобрали, но председатель колхоза не дал паспорт. Сказал, что нам работники нужны. Это было послевоенное время, и поэтому, конечно, все, кто работали тогда в сельском хозяйстве, в колхозах, mm-hmm. это, собственно, это было крепостное.
Ну
население,
да, да, да.
Нам
да.
всем это хорошо известно.
Ну, видите, какой сдерживатель, как потом да. все это выстрелило да, в, да, да, в потомках.
Да. И совпало. И поэтому, конечно, когда человек хочет иметь uh-huh. детей, и женщина уже обладает растущим организмом внутри, ему крайне необходимо слушать классическую музыку. Крайне необходимо, потому что музыка организует не только сознание, не только чувства, но и нейронные связи. Это уже досказано. Есть блистательный труд Кернарской, профессора, и музыковеда, и психолога, о одарениях, о одаренных детях, о психологии музыки. И там она приводит очень много результатов исследований и зарубежных, и российских, как дети, занимающиеся музыкой, они удаляются от агрессивности, от преступности, от...
А есть какой-то автор, который прямо очень хорошо влияет, и можно сейчас слушать, чтобы нейронные связи как-то
автор,
укреплять?
Вы имеете в виду музыкальный?
Да, музыкальный.
Безусловно,
да.
Бах. Бах. Прежде всего, Бах. Безусловно, Бах. Дело в том, что Бах интуитивно создал те связи между звуками, которые несут позитивный эмоциональный всплеск. Потому что он настолько к звукам был пристрастен, что когда, вот музыканты меня поймут, когда произведение кончается, он через доминант септаккорд возвращается в тональность. И его дети баловались тем, что когда уже папочка ложился спать, это исторически достоверно, когда уже ложился спать, они бежали к роялю или к клавесину, там рояль не было, и нажимали доминант септаккорд. Бедный Бах вставал с постели, для него это была мука адская, если доминант септаккорд не разрешен в тональность, снимал колпаки, тогда ведь отопления не было, раздевался и шел, и разрешал в тональность, в тоник тот доминант септаккорд, который нажимали его дети.
Слушайте, очень интересно, но я думаю, что... Если...
Это исторический факт,
да, да, реально. Да, 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 да. А вообще вот хочется даже узнать, а вот у вас какие, ну, вы музыкант тоже, да, и у вас были какие-то, ну, свои, что ли, мысли по поводу карьеры вашей музыкальной, личной?
Безусловно, я же рассказывал, что Ася меня выпихивала из рояля, как раз когда я заканчивала аспирантуру, играла свои концерты. Более того, вот я в связи с этими концертами и своими занятиями скажу, что я сама была свидетелем того. Я тогда готовилась к камерно-ансамблевому концерту, и мы в программе играли Крейцеру сонату Бетховена. Это известная музыка, она у Куприна описывается в его повести. И я, конечно, много учила дома. Ну, мы благополучно сыграли, потом родилась Ася. И через через год умер какой-то наш вождь, очередной, это было советское время. И тогда все каналы телевизионные транслировали классическую музыку. Ну, там звучит симфония какая-то, кто-то играет, это все хорошо, Ася в манеже стоит. И тут зазвучала Крейцерова соната. Я, как сейчас помню, Леонид Коган играл. И вдруг моя Ася вот так вот встает, ей где-то 8-9 месяцев или год, ну, она еще в манеже сидела. И вот так вот стоит перед экраном, и голову так вот склонят, и эдак склонят. То есть она всю Крейцерову сонату простояла на ногах, слушая что-то знакомое и близкое. Потому что она с этой сонатой жила у меня в чреве.
Слушайте, как все сплетено, вот. Как вот, вот все это влияет?
Я это обратил внимание, а потом я уже читал труды, что действительно уже с 5 месяцев младенец слышит все, и речь, и музыку, и он все это...
Ну, вы, конечно, я еще прочитала, что вы даже и по японской системе воспитывали Ась. Может быть, это повлияло на то, что она сейчас блистает и выступала в Карнеги-холле, и в общем-то, в Америке работает. И я думаю, что на этот вопрос вы нам ответите, но после небольшой паузы. У нас 2 минуты перерыва. Но мы, друзья, зададим еще самые интересные вопросы, поэтому не переключайтесь, будет очень интересно. Дорогие друзья, мы снова в эфире. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Сарая Басовна Батыршина, музыкант и педагог, и мама известной нашей пианистки Аси Карепановой, которая, кстати, приезжает к нам в гости 9 октября, чтобы сыграть уникальную программу 24 концертных этюда Листа. Это программу в едином выступлении играли единицы в мире за всю историю фортепианного искусства. А пианистка играет впервые. мы все очень ждем, конечно, и даже я уже точно иду, потому что у меня есть билет, и вот немножко даже хотелось бы какой-то анонс, вот почему у нас даже вопрос возник, почему никто не играл с женщин этот этюд?
Все этюды листы – это огромная, насыщенная программа, эмоциональная, психологическая, художественная, ну и, естественно, физическая. Известно факт, что концерт пианиста – это смена шахтера, а тут можно сказать вполне, что это три смены шахтера. Поэтому физически это выдержать очень тяжело. Асю помогает то, что она... Физически очень энергичный человек, и у нее огромная практика, феноменальная память, и что она этот концерт уже 3 раза сыграла в Штатах и получила массу хвалебных отзывов. Более того, к ней подходили люди, которые говорили, что мы никогда не думали, что в этюдах Листа так много всего, и что они могут даже трогать до слез. Мы плакали в каких-то местах, что это не просто этюды, как нам принято считать, что это как гимнастика, а это настоящие художественно-поэтические произведения. Поэтому я очень горжусь, что она приедет сюда, и я очень благодарна директору филармонии, который организовывает этот концерт, и жду, конечно, с нетерпением, как Ася сыграет и как ее примут наши зрители.
Хорошо, ну все-таки, если говорить и про талант, и про успех, и про вашу гордость, вот я, мы закончили по поводу японской системы, да, разговор интересно. Во-первых, ну вы так разносторонне все изучали, да, вопросы воспитания, так подходили серьезно к этой теме. И почему вы выбрали именно эту систему? И как еще относились все остальные окружающие? Потому что ведь нельзя ругать, нельзя делать замечания, все да. можно. Вот как вы вот могли все это воплотить в жизнь?
Я действительно, когда Ася стала подрастать, когда она ей был уже год, я себе поставила закон, что слово «нельзя» просто отсутствует в моей лексике.
До 5 лет?
До 5 лет. Всегда, когда что-то ей хотелось сделать не то, что мне предполагалось необходимым и целесообразным, я ей тут же... отвлекала, ну вот, ой, вон, галочка пролетела. Ну, это я так символично говорю. Все время резко ее переключала, ее внимание на что-то. И поэтому я всегда говорю, что задача родителя быть гроссмейстером. Вот как гроссмейстер, шахматист просчитывает ходы на много шагов вперед, чтобы ребенок был заполнен, его действия были заполнены с максимумом времени 15 минут. И тут же переключать на что-то другое, тут же переключать на что-то другое, не менее интересное. И поэтому это помогало ее всегда держать в тонусе, а у детей энергии огромное количество, огромное количество. Одно дело, либо мы эту энергию направляем на вещи, которые их развивают, либо они эту энергию тратят на то, что нам для взрослых кажется неприемлемым, и тогда их ругают. Для меня очень больно, когда я вижу в транспорте, как родители кричат на своих детей, ругают их, но он ведь не виноват, что он родился.
Ну, это точно. Это и поэтому вы не отдавали Асю в детский сад и даже в начальную школу?
В детский сад там немножечко получилось, да, конечно, у меня такой цели не было, ее отдавать в детский сад. С другой стороны, у меня был повод, поскольку у нее была аллергия на антибиотики, и я имела официальный отвод. А иметь ребенка, который постоянно болеет, а в детских садах всегда инфекция какая-то, мне это было малоприятно. С другой стороны, когда ей надо было идти в школу, я, честно, пионерских собирался ее в школу отдавать. Но как, поскольку к 6 годам Ася уже читала абсолютно все, и мифы Древней Греции, и в 4 года она Бородино наизусть читала, все, то есть стихов...
Слушайте, но она не жаловалась, что у нее очень активная мама?
Нет, а ребенок тогда не знает, активная она или неактивная. Ей это кажется вполне приемлемым, и ей кажется это все нормальным. Более того, мы начали освоение русского языка со стихов. Я ей читала.
Какое первое, простите, вы выучили?
И слово «музыку» вернись. Мандельштам.
Минутка паузы. Хорошо.
Мы начинали со всех стихов о природе. Бунин, Фет, Тютчев, Пушкин, Лермонтов, Бородино. Я говорю, нет, даже не в 4, я ошиблась, в 3.
В 3 года.
Да, это я почему знаю, потому что с этим столкнулись наши знакомые, она им читала, и поэтому это было так. Мы с ней читали. Потом я так, тогда, естественно, ни принтеров, ни ксероксов не было. Я писала большими буквами это стихотворение на листочке, и, водя пальчиком, мы читали это стихотворение, которое она знала наизусть, уже видя изображение этого стихотворения текстового. И поэтому Ася привыкла воспринимать слова целиком. Она научилась целиком читать слова. Я не помню, чтобы я с ней отдельно буквы учил. Вот. И поэтому, когда дошло время идти в школу, я купила букварь. И Ася стала читать, и она не могла его читать. Она говорила: «Мама, что это такое?» «Ма-ра-мы-ла-ра-му». Я говорю: «Ася, это мара, это через тире. Это по слогам. Мара-мы-ла-ра-му». На следующий день, через день, она мне опять спросит: «Мама, что это такое марам и лараму?» Я поняла, что ребенку будет в школе тяжело, ей будут ставить двойки, ставить в угол, и зачем это
В четвертом классе уже
Да, в 4 года она читала.
Нет. Я имею в виду, что уже потом.
И тогда для меня, когда стал этот вопрос по поводу школы, я сориентировался на то, что и поколение наших русских интеллигентов дореволюционные, они все учились с приходящим педагогом. Начальное образование, и уже шли в гимназию уже в возрасте 10-11 лет.
А вы сами занимались ее образованием? Да. Или приходил кто-то еще?
Нет, да, естественно, я сама занялась, но, правда, перед школой я уже договорилась с педагогом.
А потом, когда она уже пошла в школу, насколько ей было легко адаптироваться, насколько она могла легко взаимодействовать, общаться со сверстниками с другими людьми?
Со сверстниками она общалась всегда, просто это во дворе она играла с детишками, общался, у нее это вполне естественно. Потом она все-таки в музыкальную школу, я ее отдала, и я очень благодарна Тамаре Ювенальне Карепановой, педагогу. Тогда она в 9-й музыкальной школе преподавала, и в музучилище сейчас преподает потрясающий музыкант, очень мудрый, очень мыслящий педагог, я ей очень благодарна. Поскольку все-таки музыка – это акт внешнего действия, исполнения, поэтому домашнее музицирование – это хорошо, но где-то на сцене выступить – это необходимо. И в музыкальную школу она ходила. Поэтому в школе у нее, конечно, были какие-то нестыковки, когда она начала в школу ходить. Но, тем не менее, по успеваемости у нее все было хорошо. Более того, по русскому языку она никогда в жизни не делала ошибок. Никогда.
Ну, слушайте, талантливый человек, талантливый во всем, можно сказать.
Вот еще раз я вернусь к тому, что таланты, абсолютно все талантливые люди, но надо
главное,
заниматься...
чтобы мама попалась правильно.
Да, но
правильно.
Надо заниматься с ними с детства.
Хорошо, а вы знаете, вот мне хотелось такой вопрос задать. Ну, творческие люди, они же очень уязвимые. И вот как вы научили, чтобы не обращать внимания на критику, например, или вообще как обращаться с этой критикой, к примеру, если она есть, или с завистью? Вот как вот с этими вещами обходиться?
Мне даже трудно вам на этот вопрос что-то ответить, я об этом никогда не задумывалась, потому что говорила ей я про это что-то или нет, я сейчас не могу вспомнить, но то, что критика и зависть есть всегда, это также такая же правда, как солнце восходит с восхода, а заходит на западе. И поэтому это часть жизни, так же, как часть жизни есть позитив и часть жизни есть негатив. Но если ты отдаешь всего себя своему труду и добиваешься нужного результата в своей области, то тогда это тебя поддерживает идти вперед дальше. И более того, побывав в Америке, Ася узнала, что там существует такой предмет в колледжах, называются дебаты. Для меня это тоже было неожиданным и очень интересным. Есть такой предмет — дебаты. То есть человеку дают какое-то понятие или утверждение, которое он должен доказать обоснованно и логически оправданно в позитивном варианте, и точно так же обоснованно и логически оправданно доказать в обратном, противоположном, негативном. Ну, позитивно, негативно. То есть, да-да, это да-да, и то же самое, нет-нет, это нет-нет. То есть, кто лучше всего это докажет, тот и является победителем. И вот это, мне кажется, очень важный предмет, потому что он учит жизни. У нас такого предмета нет, и поэтому вот сейчас, сталкиваясь с философами, знаю, что человек должен меняться, он должен менять свои воззрения.
Свои, да, мировоззрения. Вот мы сейчас, у нас есть 4 минуты, чтобы еще больше узнать об этом упражнении. Да, ну а вы, друзья, не переключайтесь, потому что мы продолжим через 4 минутки. Мы продолжаем нашу программу. Моя гостья сегодня — это Сарай Абасовна Батыршина, музыкант, педагог и также мама известной пианистки Аси Карепановой. Вот мы как раз сейчас разговаривали по поводу того, что вы очень много сделали для того, чтобы у Аси так развернулась карьера в жизни, да, и вот насколько это было, вот ваше дело, это такое самопожертвование вообще, чем вы действительно пожертвовали, вот, может быть, там, своей карьерой?
Категорически отказываюсь считать, что я чем-то пожертвовал. Uh-huh. Я многому научилась. Это действительно у меня это как профессиональный статус мама Аси Карепановой, но я пережила очень много и очень многому научилась, работая и занимаясь со своим собственным ребенком. Более того, у меня есть статья, напечатанная в журнале «Соприкосновение с будущим». Родив ребенка, мы заведомо приносим в этот мир существо, которое обладает уже тем, чем мы обладать не можем. Он рожден тем, чтобы у него в перспективе были те знания, которых мы никогда не узнаем. И поэтому связь поколений и развитие, и прогресс цивилизации заключается именно в том, что мы вносим в этот мир человека, который будет обладать тем, что нам незнакомо. И в этом смысле с музыкой она столкнулась им уже до рождения, от рождения. Это было частью ее жизни, частью ее ежедневного существования. И поэтому, когда вот говорят, ну как, вот было ли такое, что вот ей надоела музыка, она это не знает, что это может надоесть, потому что это естественная жизненная среда. И поэтому для меня было очень интересно момент, когда мы были в Оксфорде на фестивале, куда Асю пригласили. Мы приехали из аэропорта в Лондоне на станцию автомобильную, на автобусную станцию, чтобы ехать в Оксфорд. Я была поражена, что на автобусной станции звучит музыка Щелкунчика Чайковского. Это было для меня поразительно. Потом, где бы мы ни были, заходим в офис какой-то деловой, какие-то супермаркеты, и везде звучит классическая музыка. Оказалось, что у них был эксперимент, месячник, вот, чтобы везде транслировалась только классическая музыка, и она дала свои результаты. Он дал этот эксперимент. Сократились вызовы скорой помощи у гипертоников, у сердечников. Сократилась уличная преступность. Сократились какие-то конфликтные ситуации. И это не случайно, поскольку именно в классической музыке, вот я говорила о Бахе, в каждой ноте заключена энергетическая составляющая. Ля, например, это 220 герц. Баху удалось создать такой комплекс этих герцев, что они позитивно влияют и на наши нейронные связи, и на наш организм, даже на плазму крови они влияют. Это уже научно доказано, если интересно, в интернете все можно найти. И поэтому, когда человек соприкасается с музыкой, у него реорганизуется его кровеносная система именно с классической музыки. Именно вот этот комплекс энергетических субстанций, она влияет позитивно на организм. Ну, известно, что в Голландии в теплицах тюльпаном ставят музыку Моцарта, а на фермах коровам ставят там тоже музыку
Я
Моцарта.
Я просто вспомнила, знаете, в Советском Союзе обычно классическая музыка всегда ассоциировалась с тем, что кто-то умер из руководителей.
Ну, это своеобразное мышление нашего, так сказать, руководства, но это другой вопрос. И скажите, пожалуйста, вот вы знаете, да, что нас учат, вот в музыкальных школах есть такой предмет, музлитература. Вот этот композитор написал тут то-то, про то-то, про то-то. Это абсолютная ерунда. Это самый вредный предмет, который существует в мире, музыкальная литература. Коровы знают, о чем писал композитор, если, послушав музыку Баха, они лучше приносят молоко и лучше доятся, да?
Согласна, абсолютно.
Вот взаимодействие идет только на энергетическом уровне, и это уже доказано. Беременные лучше рожают, им даже вот ставят динамики, чтобы плод слышал эту музыку. Это уже распространенное достаточно явление.
Да, ну и, в общем-то, факт налицо, что классическая музыка действует очень хорошо на здоровье и вообще на самочувствие. Да,
но об этом мало кто знает, поскольку сейчас классическая музыка в диком загоне. И этому благоприятно действует наше традиционное мышление. В какой-то степени даже этому способствовала система звукозаписи, потому что люди говорят: о, вот этот вот так играет, вот надо играть так-то. Появляются, так сказать, фортепианные традиции, и вот педагоги заставляют детей подражать, фактически они копируют, они являются ксероксом, они, у них собственное мышление музыкальное не развивается.
А вы по-другому, да, вот другое воспитывали Васи, например?
Безусловно, безусловно. Поскольку Ася выросла на музыке, родилась и выросла на музыке, у нее было эстетическое ощущение, вот где играет человек хорошо, а где играет не очень. У нас, опять-таки, вопреки гневу папы и родственников, я отдала ей проигрыватель. У нас большая коллекция звукозаписей была. Когда мне надо было что-то делать, другие дела, она ставила пластинки. И вот ситуация очень наглядная, это уже легендарная ситуация в нашей семье. Ася очень любила седьмую симфонию Бетховена. У нас она была в двух исполнениях. Играл великий дирижер Вальтер немецкий и еще более великий дирижер Фуртленглер. Там есть часть, которая похоронный марш. Как бы. Ну, а даже такое медленное, аналогичное похоронный марш. И вот она сидит, слушает. Ей 5 лет, там 4-5 лет. Слушает Вальтера и говорит: нет, не плачется. Потом вставит Фуртвенглера, потом опять слушает Фуртвенглера, когда в первой, причем часть там драматическая, активная, там к этому не имеет, но она все слушает от начала, потом слушает, дойдет до этого, и сидит, рыдает, когда играет Фуртвенглер. Вот это у нее было эстетическое ощущение, которое она нашла, когда это все делала и слушала. Но вот я хочу обязательно указать на то, что эстетическое ощущение есть абсолютно во всех людях. Я с этим столкнулась, когда работала в музыкальной школе. Когда я в Москве была, и мне довелось поработать в детской музыкальной школе. И у меня была девочка, которая мне, ну, я новый педагог, мне, естественно, отдали тех детей, которых никто не хотел брать, что все вполне нормально, и мне отдали девочку с коммерческого отделения, тогда только коммерческое отделение открывались, которые там, если слуха и нет, то, но есть деньги, плати, учись. Вот у меня была такая девочка. Действительно, слух чрезвычайно проблемный, ну, просто... Впрочем, и Верди в свое время не взяли в консерваторию, сказав, что у него слуха музыкального мало. Точно так же и Моравинского, великого дирижера. Вы много знаете итальянских композиторов, да? Вот Верди один из них.
То есть у нас еще есть шанс, если что.
Вот. Я о чем и говорю. Физиологические данные, они ничего не значат. И эта девочка, я ее не стала мучить пьесами Майкопара Кабалевского, который в детском музыке. Я с ней нашла малюсенькую мазурку Шопена, буквально на 3 строчки, где там 5 раз один фрагмент повторяется, и 3-4 аккорда, те же тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Вот мы с ней выучили эту мазурку, она сыграла на экзамене в первом классе, получила 5, сыграла хорошо, и какой я разнос получила от педагогов на педсовете при обсуждении. Сказали: да вы что, шедевром классической музыки мы даже не могли осмелиться в училище подступиться, вы ей, коммерческой ученице, даете мазурку Шопена. Я говорю: вы знаете, этой девочке никогда не суждено учиться в училище, поэтому пока у нее
пусть
нет детей, пока у нее нет детей, пока у нее есть возможность заниматься за инструментом, пусть она соприкоснется.
Хорошо, расскажите еще по поводу того, сейчас Ася, она живет в Америке, как часто вы ездите, как у вас происходят вот эти встречи?
Безусловно, это все не часто, это безусловно сложно, у нее очень загруженный график, однако у меня был такой интересный момент. Вот опять интересная система. Ася, когда заканчивала аспирантуру в Америке, это у них называется докторантура, поскольку защищает и докторскую диссертацию, а там по программе она обязана играть и сольную программу, и с оркестром играть, и в том числе сыграть камерно-ансамблевый концерт. Камерный ансамбль, музыкальная профессия, называется выступление с партнером. Либо ты играешь со скрипачом, либо с квартетом, либо там с кем-то, неважно. И ей пришло в голову сыграть симфонические танцы Рахманинова, которые сам же Рахманинов переложил для двух роялей. И она профессора спрашивает, ну, администрацию, которую ведет докторант, а можно я это приложение сыграю вместе с мамой? Они сказали: о, вау, ноу-хау, у нас такого никогда не было, давай, давай, играй. И я тогда поняла, что вот если бы я в Казанской консерватории или Московской спросила бы, мне бы сказали: с какой стати, у нас есть свои аспиранты, у нас есть свои... Причем тут мама.
Сыграли?
Какая там мама? Вот у нас есть свои аспиранты, вот с ними играй. И я бы, конечно, там никогда в жизни бы не... Поэтому я села за инструмент, уже занималась больше, чем в консерватории, раз в 10, восстанавливала свою форму, и вот я полетела, мы с ней играли ее докторантский концерт.
Видите, как Ася все организовала, чтобы вы встретились и пообщались. Кстати, вот она сейчас приезжает, а что любит она вкусненького поесть, что вы ей готовите?
О, вот интересный вопрос. Вот интересный вопрос, потому что это, я думаю, для слушателей тоже будет чрезвычайно интересно. У нас в семье моя мама изобрела, она запекала карпа в чешуе в духовке. Она обожала это блюдо, Ася всегда, всю жизнь обожала, и в этом смысле это очень легко выпотрошить, начинить чем хотите, хотите яблоки, мы хотите черносливом или рисом, что хотите. Но чешую ни в коем случае не счищать. А чешуя запекается вот 30-40 минут, только подсолнечное масло ложечку на противень, карпа начиненного туда с чешуей, и чешуя получается как... хрустящая сухарная корочка. Ася мне, когда приезжала в 3 года там назад из Америки, говорит: ой, сделай мне карпа в чешуе. Может, чешую без карпа. А там есть хитин. Вот, кстати, к сведению для дам.
Мне кажется,
прекрасно.
Мы сейчас узнаем как раз и секрет таланта.
Чтобы у всех был...
Да. Включайте Баха и ешьте чешую от карпа.
Да, ну запеченный. Там хитин – это единственный элемент в чешуе рыб, который питает наши волосы. В других продуктах его нет.
Хорошо, ну вот последний, наверное, вопрос. Вот ваше главное чувство, когда вы видите вашу дочь, ее успехи, ее вот такой подъем, вот ваше чувство, что вы чувствуете?
Мое чувство прежде всего, поскольку у Аси вот это эстетическое ощущение является одним из высочайших ее качеств, я счастлива, что люди имеют возможность это слышать и соприкоснуться с этим. Вот это самое главное.
Ну, на этой счастливой ноте мы заканчиваем сегодня наш разговор. Я напомню, что в студии была Сарая Абасовна Батыршина, музыкант и педагог, и мама Аси Карепановой. Так что ждем в гости вашу дочку и тоже прикоснемся к великому. Спасибо.
Спасибо вам.